Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас. Это Матвей Гонопольский с программой «Гонопольская правда». Каждый вечер в 11 по Киеву, в 12 по Москве. Дневную программу пока я ее не делаю. Ну что ж, вы знаете, у меня дайджест, дайджест новостей и мнений и всего-всего прочего, что я считаю крайне важным для сегодняшнего дня. Ну и сегодня несколько важных событий. Конечно, самое главное – это увольнение Залужного. Это не отставка. Он так и не написал заявление о увольнении, я имею в виду со своей инициативой. Это его уволили, его отстранили. Значит, мы сегодня будем об этом говорить с разных сторон, но прежде всего для меня важна информационная сторона. Я еще с вами поздороваюсь. Ну, давайте сейчас поздороваюсь. Черкасская область, Липецк, Монастырище, добрый вечер из Израиля, Мексика-Сити, потрясающе. Техас с вами, плюс 23 за окном. Господи. Зато летом у вас там капец. Дармштадт, Огайо, значит, Наталья Кривоносова, хорошего вечера. Гронинген, добрый вечер с юга Франции, плюс 17 градусов. Гамбург, Винница. Значит, сколько народу, пишет Анна, из моего окружения ездила давать подписи за него, имеется в виду Надеждин, стояла на холоде, ждали выдвижения. Ничего-ничего. Расскажите больше о Сырском, расскажу. Значит, Зеленский без мозгов, пишет Сови Ройтман. Нет, это не так. У Надеждина сменилась фамилия на «Безнадежно». Нет, ну не надо его оскорблять. Зачем, ребята? Это же не он себя отстранил, да? Это его отстранили, потому что отстранили. И вы знаете почему. Добрый вечер, Харьков. Вау, Максим, спасибо большое в Патреоне. Максим, очень рад, спасибо большое. Поддерживайте мой канал. Ну и ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь. Паленсия, Испания. Привет, ты из Новороссийска. Добрый вечер из Кишинева. Ейск, Москва, минус 16. Да, мне сын звонил, он сказал, старший сын, немає звуку. Ну, Наталья Бокова, шукайте, чому у вас немає звуку. Наснаги та натхнення, хорошие слова. Таллин, Екатеринбург, Петербург, Дортмунд, Германия, Германия, Таллин. Пока я научился, что и 2L, и 2N, Лос-Анджелес, Чехия, Израиль, ну и так далее. Все, 1800 человек есть. Я понимаю, это не потому, что я хороший, а просто тема такая. Прямо два вот таких вот мощных. Значит, с чего мы с вами начинаем? Уважаемый Матвей Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, антиконституционный закон о мобилизации, принятом в Раде. Но если останется время, прокомментирую. И хочу вам сказать, что где-то в 35-40 минут появится картинка, значит, появится картинка гостя, я его включу. Олега Саакяна, который прокомментирует Залужного. Я вам хочу сказать, почему я начинаю с Залужного. Не потому, что я нахожусь в Украине, а по той причине, что это крайне важное событие. И я даже так скажу, именно благодаря Залужному мог случиться казус Надеждина. То есть, другими словами, поскольку не получилось войны за три дня, как было придумано, а война приняла затяжной характер, то популярность войны, я не говорю Путина, популярность войны падает в Российской Федерации. Ну, не до того, чтобы там они пошли Путина свергать, а просто падает. И, конечно, в таких обстоятельствах люди ищут альтернативу. И, конечно, именно Залужный, не только он, вот команда Залужного, если так сказать, она была той командой, которая спасла Украину. Просто спасла Украину, начиная с первых дней до сегодняшнего дня. Теперь мы позже поговорим, почему у меня появилась новая версия, почему Зеленский убрал Залужного. И кроме того, я сегодня был как губка, я впитывал разные темы. Понимаете, мы Помните, я вам говорил, не надо кидаться на новость, надо ее чуть-чуть отложить в сторону, чтобы она, значит, чтобы она отстоялась. Стасикуас пишет, побачил глаза Путина и звельнил заложенного. Да бросьте глупости писать тут. Значит так, кто такой Сырский? Сырский – это, по сути, правая рука Залужного, по сути, это Залужный, только не намоленный, так, если можно сказать. Значит, сейчас я вам прочитаю, потому что я засейвил информацию. Значит, пишет Наталья Яшин, главная главнокомандующим ВСУ Александре Сырском. Начну вот с чего. Именно Сырский за неделю до нападения России приказал вывести украинскую авиацию с мест дислокации и перебросить в более неочевидные локации. И рашисты бомбили пустые аэродромы. И украинские самолеты были спасены. А теперь внимание. Генерал-полковник Сырский в возможность нападения России не верил. Не верил, но сделал все, что мог, на всякий случай. Далее. Именно Сырский руководил защитой Киева. Да, это правда. Он руководил и не только защитой Киева. Рашисты были уверены, что возьмут Киев за три дня, что там рашисты, западные генералы были мгновенно уверены в мгновенном поражении Украины. Сырский ни с кем не спорил, он действовал. Результат, вы знаете, полное поражение РФ под Киевом. За спасение Киева Сырский был награжден золотой звездой Героя Украины. Отогнали от Киева, Сырский руководил операцией под Харьковом. Летом 22 года отогнали оккупантов, отодвинули от Харькова. В сентябре войска под командованием Сырского заняли Балаклею. Украинцы наступали. С осени 22 до весны 23 Сырский руководил защитой Бахмута. Потом, сами знаете, наступление Украины не получилось. Генерал-полковник не был согласен со стратегией, которую выбрал главнокомандующий Залужный. Но он делал то, что приказывали. Мое мнение, еще раз, мое мнение, не мое мнение, а ее мнение. Своим решением заменить главнокомандующего ВСУ президент Зеленский еще раз спас Украину. Это мое мнение. Значит, еще раз. Там в комментариях очень много написано, ошибки там и так далее, и так далее. Вопрос не в этом. Вы спрашивали, там у меня еще есть биография Сырского. У него родной его язык, он довольно плохо говорит по-украински, я вам потом прочитаю, он родился в Москве, он закончил московское там военное, так сказать, самое, академию или что, потом он оказался в Украине, и он уже заканчивал здесь, в Украине, всякие военные училища. Скажем так, понимаете, он был главнокомандующий сухопутными войсками, то есть как бы мясом войны, мясом в хорошем смысле. Поэтому мы обязательно о нем поговорим и будем, так сказать, так, это потом эта тема, а сейчас мы пойдем по новостям. И именно в этих новостях начинается. Так, команда Залужного спасла Украину. А де був Зеленський? Ганопольський забув. Значит, дорогой Василь, пшел вон. Теперь реакция. Замминистра обороны США, Сырский успешный опытный командир, ну то есть им стало известно, они уже про это говорят. Мы эффективно с ним работали и продолжим. Заместитель министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер прокомментировал назначение новым главнокомандующим ВСУ Сырского. По ее словам, это опытный, успешный командир. Мы будем эффективно работать с генералом Сырским. Мы уже с ним работали. Да, они действительно с ним работали. Это, так сказать, ну, это официальная американская такая позиция, то есть мы будем с теми работать так же и так далее. Теперь Важнейшая новость не про Надеждина. Важнейшая новость, на которую я хочу обратить ваше внимание, о которой я говорил вчера. Но не скажу ее вам, потому что мало лайков. Шучу. Я не знаю, сколько лайков. Значит, сегодня вечером, вот когда я вел программу на прямом, Сенат проголосовал так и за то, чтобы Украине, Израилю и Тайваню были выделены 95 миллиардов. Ну, всем, вы знаете, Украине там 60. Очень тяжело шло голосование, нужно было 60 голосов за, и 60 голосов нашлось. Маленькая, но победа Байдена. Почему здесь написано «маленькая победа»? Потому что маленькая победа, потому что это Сенат, а потом это пойдет в Конгресс. Что там получится, неизвестно. Но я еще не хочу возвращаться к этой теме, потому что главные темы сегодня другие. Я вам просто напомню, так сказать, удивительные истории, похожие на сказку, связанные с этим законопроектом. Если вы помните, когда Байден хотел эту помощь... Я вчера вам рассказывал, но сегодня не лишнее повторить. Когда Байден хотел, чтобы утвердили вот эти деньги... 90 миллионов, Украина, Израиль, Тайвань, там еще что-то такое, вот все вот это вот, то под давлением Трампа республиканцы сказали, не, мы не будем это, потому что там нет границ, нам нужны деньги на границе и так далее. Вы помните, сколько было разговоров, Байден пошел на... уступки, они сварганили бюджет, и когда уже нужно было, так сказать, за все это голосовать вместе, вдруг выяснилось, что республиканцы в Сенате не хотят так, они хотят отдельно. Понимаете? Конечно, это было удивительно, но это очень просто объясняется. И тут есть один интересный вопрос, который никто не задает. Вы понимаете, что республиканская партия, вернее, трамповское крыло в республиканской партии, там разные люди есть, они абсолютно подчиняются Трампу. И все направлено для того, чтобы выборы, чтобы он выиграл выборы. Тогда возникает вопрос. Вдруг появляется идея, уберите деньги границы отдельно, давайте мы проголосуем за помощь этим странам, Израилю, Украине и так далее. Это же кошмарные суммы. Байден развел руками, и вот сегодня было, так сказать, проголосовано. Сначала было техническое голосование. Техническое голосование – это для того, чтобы поставить этот вопрос на голосование, общее голосование. И вот сейчас поддержали. Конгресс. Ну, Анна Липец правильно пишет, но еще дело за Конгрессом. Не будем забегать. Но что интересно. Вот знаете, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Удивительная история. А почему же убрали деньги? А потому что... Я тут ответ делю на две части. Во-первых, почему убрали деньги на границу отдельно? А потому что это главная история Трампа, с которой он идет на выборы. Потому что он все время говорит, Байден ничего не сделал, он не сделал границу и так далее. И мы вообще не понимаем, что будет. И что с границей? Каждый день 8 тысяч человек переходят границу и так далее. Это его главная такая, ну, такая кувалда, понимаете? Поэтому, если бы сейчас вот эти 100 миллиардов, а там общая стоимость была порядка 100 миллиардов, вы утвердили бы, то что Трампу говорить? Что ему говорить-то Трампу? Ну вот деньги, вот будем делать и так далее. Более того, Байден выйдет и скажет, видите, при моей администрации, спасибо республиканцам и так далее, нет. Это не пройдет. И вот, уверен в этом, он дает указание, чтобы убрали деньги на границу отдельно, но, и вот тут послушайте меня, это удивительная история, которая весьма загадочна. Вот мы говорим, что Трамп – это катастрофа и так далее, что Трамп первое, что он сделает, он выйдет из НАТО и заблокирует помощь. Но он же не заблокировал сейчас, он же не дал указание заблокировать 60 миллиардов долларов, правда, не единоразово, а так, за определенное время, этим странам. Поэтому у него какие-то свои резоны. Это еврейское лобби в Соединенных Штатах Америки, которое не простило бы ему. Не простило. Там маленькая сумма, порядка от 10 до 14 миллиардов. Ну вот, пожалуйста, 4 группы ударных БПЛА из Курска на Сумщину, дальше Полтавщина или Черниговщина. Ну, говорите мне там, что просто, вы знаете, сложная ситуация. Поэтому, заканчивая эту тему, я хочу сказать знаменитой фразой, всяких русских пропагандистов. Не все так однозначно. Я имею в виду в отношении Трампа. Тот еще фрукт. Ну, посмотрим, что получится. Во всяком случае, здесь справедливо пишут, что 17 миллиардов, спасибо, Александр Гиряков, вы меня поправляете, потому что такой поток информации я просто не успеваю. Значит, теперь, вот, я хочу ответить на один вопрос, вернее, это не вопрос. Значит, сейчас, мне тут человек прислал, он думает, что все так просто. Анатолий Сухоруков, он в самом начале прислал такое. Вы спросили, что может предложить Трамп. Ответ – компромисс, двоеточие. Вывод российских войск со всех украинских территорий, кроме Крыма. Не знаю. Второе – в Крыму честный референдум. Я хотел бы… Это старинная шутка по этому поводу, уважаемый Анатолий. Но я вам ее скажу. Значит, дайте мне ваш адрес, я приду с ребятами. Мы займем комнату в вашей квартире, а потом ваши соседи проведут честный референдум. Ваше участие и наше участие. Чья это комната? Так вот, передайте Трампу, что этого не будет. Не будет никаких честных референдумов. Потому что это украинская территория, международно признана. Да? И третье он пишет. В Крыму честный референдум и федеративная и нейтральная Украина. Я вам показываю, всем, кто сторонник этого, средний палец. Потому что федеративная, это в каком смысле федеративная? Это имеется в виду как Штаты в Америке, да? Так мы сейчас, у нас такое есть, вот есть ДНР, ЛНР, пожалуйста, вот вам федерация, свои правила на границе с Россией. Нормально? Федеративная? И дальше он пишет, нейтральная. Это я вам показываю палец не вам, а этому предложению. Я его от Трампа не слышал. Сразу два пальца на разных руках, по одному. Нейтральная она уже была. И видите, что получилось. Поэтому я не соглашусь, и никто не согласится на эту. Да, значит, идем дальше. Теперь будем переходить с одной темы на другую. Ну, кстати, профессор Преображенский пишет. Зафиксируем, в Украине, где по уверениям Путина процветают нацизм и русофобия, президент еврей назначил этнического русского главкомом вооруженных сил. Это так, просто. Мне кажется, это правильная, так сказать, заметка. Теперь идем дальше. Тут разная информация, и мы будем перепрыгивать с одной темы на другую, потому что самое интересное, я же все сейвил в течение дня. Бывшие российские вице-премьеры живут. Вы уже и не помните их фамилии. Илья Клебанов, Израиль, Альфред Кох, Германия, Аркадий Дворкович, США, Александр Хлопонин, Израиль, Алексей Кудрин, Израиль, Яков Уринсон, Израиль, Максим Акимов, Израиль, Игорь Шувалов, Австрия, Виктор Христенко, Испания, Ольга Голодец, Испания, Анатолий Чубайс, Италия. Я не знаю, он в Италии или в Израиле. И ни одна пропагандистская сявка не вякнула в сторону этих непредателей. Логично. А теперь по поводу выездов из России. Я сообщаю вам новость. Тут же очень интересно. Правительство России, это для ученых, которые нас слушают в Российской Федерации, правительство России в 2024 году сокращает реальные расходы на науку, сообщил в четверг президент Владимир Путин. Хотя номинально в бюджет заложена прибавка по статьям на гражданские научные исследования, этот рост не покроет инфляцию, признал Путин на заседании Совета по наукообразованию. Дальше его цитата. В реальном выражении расходы на науку все-таки снижаются немножко, немножко снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию процента от ВВП. Значит, я хочу вам сказать по этому поводу, ну, передать привет российским ученым, пожелать им счастья, здоровья, успехов. Вы знаете, как я отношусь к науке, но хочу вам вот что сказать. Я перед сном, я вам, по-моему, говорил, что я всегда смотрю какие-то научно-популярные фильмы. И я посмотрел фильм, я ожидал его, часовой фильм про то, как делали, как замыслили, и как делали, и как запустили, и как все это Джеймс Уэбб. Я вам скажу, что глаза у меня лезли на лоб. Его делали тысячи людей. Его делали чуть ли не 25 лет. Но был план, и его сделали. И он полетел, и все сработало. Люди состарились, пока его делали. И они там признаются, что если бы что-то случилось с ракетой или с самим Джеймсом Вебом, они бы этого не пережили. Но все сработало. И там показано, как они все это вылизывали, как это все было придумано. ИС спрашивает, кто полетел? ИС, наберите в гугле «Джеймс Вебб», и вы узнаете, кто это такой. В общем, короче говоря, снижают, снижают, до свидания. Все дело... Вот понимаете, и это слышит Академия наук Российской Федерации. Это слышит Академия наук Российской Федерации. Что они? Страна, в которой... которая запустила первый спутник и запустила, и Гагарин первый полетел. Ну, как можно? Вот стоит такой чувак и говорит, ну, немножко там мы сокращаем и так далее, потому что наука наукой говно, а у нас вот тут война идет. Илья Пономарев написал очень смешную вещь про снятие... про снятие Надеждина. Он очень смешно написал. Послушайте. Да-да-да, Олег Козловский, академик Дон не даст соврать. Мы еще поговорим о Доне сегодня. Не мое, но очень понравилось, пишет Пономарев. Лишившимся своего кандидата антивоенным россиянам предлагаю проголосовать за Путина. Во-первых, его точно не снимут. Во-вторых, у него неплохие шансы победить. И в-третьих, у него похожая на Надеждина программа. Переговоры с Киевом, референдумы на занятых территориях, помощь фронту. Логично. Очень смешная история. Ну, вы знаете, я веду как бы такую, если можно так сказать, такую летопись насилия российского. Вы знаете, там аресты, вот такой вот, такая вот история. Мы с вами как-то... Да, вот Юлия Соловьева. В прошлом году посадили 12 ученых. Трое из них умерло за какую-то госизмену. Блин, да, да, Юлия Соловьева, все правильно. Вы все знаете блиставшего, заслуженно блиставшего в постперестроечные годы Сашу Малинина. Почему я говорю Саша Малинин? Потому что я с ним знаком. Певец Саша Малинин, Александр Малинин. Певец Александр Малинин 2 года назад обосновался в Европе. Недавно он вернулся на родину и угодил в скандал. За несколько дней до концерта 65-летнего артиста депутаты Саратовской областной думы хотели запретить ему зарабатывать деньги в России. Артиста обвинили в том, что он пытается усидеть на двух стульях. За 2 года он ни разу не обозначил своей позиции по СВО. Кроме того, Малинин является народным артистом Украины. И от этого звания отказываться не собирается. Активистов это возмутило до глубины души. Впрочем, концерт состоялся. Вот это вот народная самодеятельность, вот это народное, знаете, вот каждый на своем месте, они ищут, 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 внимательно ищут, кто еще предал, кто еще предал. Мать погибшего мобилизованного рассказывает, что, тут интервью ее, рассказывает, что он плакал, что ему было страшно, на что мать сказала ему: «А что делать?» «Надо, — сказала мать, — бабушку защищать в 1000 километров от этой самой бабушки». Еще раз. И он плакал, сын плакал и говорил, что ему страшно. На что мать, вот эта вот тетка, которая сейчас получает помощь, ну какая-то вот эта вот. Вот она сказала: «А что делать? Надо, — сказала мать, — бабушку защищать». А что делать? Слова матери сыну. Какой же беспросветный мрак. Это написал профессор Преображенский. Это действительно замечательно. Беспросветный мрак. Ну, а что сказать? Значит, смотрите, я вам хочу напомнить, какие будут чудесные выборы. Просто это информационно я вам напоминаю. Кандидаты на выборах президента России: Владимир Путин, самовыдвиженец, Николай Харитонов, КПРФ, Леонид Слуцкий, ЛДПР и Владислав Даванков, «Новые люди». Вот такие... Да, сын погиб. Теперь, когда снимали... Вот знаете, вот эта вот чудесная Памфилова, когда-то была она нормальной теткой, когда-то. Потом все у нее как-то выжгло, это путинское, знаете, вот эта саркома, она выжгла, и она превратилась в Манкурта. И она очень смешно... Она даже слова не меняет. Вот здесь вот ребята написали тексты, которые она говорила разным людям. Вот что она сказала после решения о недопуске до выборов Навального в 2017 году. «Вы молодой, перспектива хорошая, все у вас еще впереди». Вот что она сказала после решения о недопуске до сбора подписей Дунцовой в 23-й год. «Вы молодая женщина, у вас все впереди». И вот Надеждину: «У вас хорошая политическая перспектива, мы вас любим». Бля. Но понимаете, в чем дело? Они на всех положили. Они свое делают. В начале февраля Сотрудники администрации президента, внимание, из АПшечки, как принято говорить, выдали промоутерам и продюсерам обновленный список запрещенных музыкантов. Вот как в Советском Союзе. В нем 77 российских артистов и групп. «Медуза» опубликовала список из 50 имен. Ну, почти всех вы знаете. Но, что интересно, в обновленный или дополнительный список добавили посетителей так называемой «голой вечеринки», которую устроила блогер Настя Ивлеева, артисты, которые не высказывались о войне и выступали на патриотических фестивалях и высказавшиеся против войны музыканты. Так в список, не поверите, попали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Билан, Анна Асти. При этом Билан после «Голой вечеринки» публично ездил на оккупированные территории, выделял деньги на приют для животных и протезы для военных. А Филипп, он сказал, помните, что он зашел не в ту дверь, и вообще удивительная история. Она для меня удивительна. Я вам хочу сказать, почему. Потому что мое... Что? Я знаю, я снова восстанавливаюсь. Давай, давай, все в порядке. Так, ну, стрим идет, поэтому все должны видеть меня. Ты меня видишь? Ну, восстановился, хорошо. Ребята, не знаю, просто появилось... Ждите, хорошо, что вы ждете. Появилась там надпись у меня, что... появилось, накопились критические ошибки, и нужно перезагрузить компьютер, и он без моего желания перегрузился. Значит, для того, чтобы смонтировать это, чтобы Роберт смонтировал, я повторю предыдущую фразу. Это для меня было абсолютно удивительно, вот это добавление. Почему? Потому что вы меня простите, но кто будет петь на Красной площади осанну Путина, его избрали и так далее, понимаете? Это для меня удивительно. Киркоров не мог выпасть из этого. Билан не мог выпасть из этого. Их так наказывают? Ну, не знаю, может быть, вот их так наказывают, но, честно, я вам скажу так, не такое уж это было преступление. Ну да, трясли членами, голыми жопами, но они же не высказывались против Путина. В общем, я пока этого не понимаю. Посмотрим, что из этого получится. Вот, видите, Катя смотрит, позвонила сразу. Идем дальше. Идем дальше. Много-много новостей. Пишет Борис Бондарев. Снятие Надеждина произошло не потому, что Путин испугался. Более того, я совершенно уверен, что Путин к этому вообще не причастен. Это решение Кириенко и его сотрудников, отвечающих за выборы. Участие Путина выглядит примерно так. Сереж, отвечаешь за выборы, чтобы без выкрутасов, чтобы все было нормально. Ну, ты сам понимаешь. Остальное Путину неинтересно. У него США, НАТО, гендерно-нейтральные трансформаторы, они ему интересны. С ними он борется. Выборы для него вынужденная рутина. Выборы для него вынужденная рутина, которой заниматься должны специальные назначенные люди. Считать, что Путин лично контролирует, кого допускать, а кого нет, это вообще не понимать, что происходит. Он высоко парит, и на земле народ там опытный, все знают, что делать. И согласен, и не согласен. Такие вопросы, вопросы выборов решаются все-таки с первым человеком. Потому что он может хотеть, чтобы была альтернатива, она же все равно получит мало. Ну, 20%. А может, не хотит. Понимаете? Это... Сегодня, кстати, я уже предупредил Каприса. Он написал новое стихотворение, очень хорошее. Я в конце прочитаю. Замечательный. Кто воюет? Золкин, вы знаете Золкина, да, который берет интервью у пленных. Золкин спрашивает у пленного: как считаешь, если ты из РФ приехал к нам с оружием, кто на кого напал? Пленный долго думает. Ну, не знаю. Золкин: ты вообще Homo sapiens? Пленный: кто? Нет, я русский. Совершенно замечательно. А, да, еще я хочу поздравить россиян еще с одной вещью. Министерство обороны России подготовило законопроект, который позволит существенно увеличить предельный возраст нахождения в армии для сотен тысяч мобилизованных, призванных осенью 2022 года. Значит, планка будет... Для призванных на военную службу по мобилизации, ребята, планка 65 лет. Для имеющих звание высших офицеров 70 лет. Такие же возрастные пределы на период действия мобилизации в случае введения военного положения уже установлены и так далее, и так далее. Контрактник. Значит, это очень серьезная история, я вам хочу сказать. Погнать 65-летних на войну, не давать им мобилизоваться – это серьезная история. Еще пару новостей и наш гость. Сегодня еще одна тема, потому что мы ее больше касаться сегодня не будем. Будем касаться завтра, когда Карлсон даст интервью, ну, Путин даст интервью Карлсону, посмотрим. Но такая вот история, написал Джерри Каррисон. Я не знаю, русский, не русский, это перевод, не знаю. Российские журналисты повсюду следят за американским журналистом Такером Карлсоном, демонстрируя, документируя каждое его движение и комментируя каждый его шаг. Эта одержимость американскими журналистами демонстрирует, насколько действительно изолирована и отстала Россия. Можно ли представить себе российского журналиста, тем более уволенного с нескольких новостных каналов, изгоя, вызывающего такой интерес в какой-либо из стран Запада или вообще в любой стране. Российские журналисты следят за ним так, словно он пришелец, прилетевший на Землю с далекой планеты. Очевидно, что они в нем также видят надежду. Они надеются, что, может быть, Такеру Карлсону удастся переломить ход войны в пользу России. Это не что иное, как угасающая надежда, которая неизбежно рассеется после выхода интервью. То же самое было, когда Си Цзиньпинь приехал в Москву. Хайп рассосется скоро, просто потому, что это интервью ничего нового не покажет. А то, что Путин будет говорить с гражданами США и попытается их убедить прекратить помогать Украине, само собой доказательство того, что Россия не может победить, пока Украину поддерживает на Западе. Весь этот цирк именно поэтому и происходит. Такер Карлсон – последний шанс Путина попытаться повлиять на помощь Украине. Но я просто вам гарантирую, не знаю, согласится со мной или нет, значит, наш гость Олег Саакян. Олег, привет.
Приветствую. Единственное, что сразу скажу, что-то сегодня с интернетом, я на мобильный перешел.
Я уже, правда, учусь тебя слышать без наушников, но пока у меня этого не получается.
Секунду. Я пока тогда зрителям скажу, что прошу прощения, если будет видео немножко лагать, возможно. О, кстати, как раз нам в тему, только по BBC.
Ну да. Как ты считаешь, давай перед Залужным, вот все-таки немножко про Карлсона. Вот какая надежда у кого? То есть тут есть треугольник. Вернее, не треугольник. Задача Карлсона понятна, потому что если только анонс его программы в его канале посмотрело 60 миллионов человек, то понятно, так сказать, ну, что все посмотрят, вообще все посмотрят, да, потому что он популярный и так далее. Все, что скажет Путин, мы с тобой знаем наизусть, мы спокойно с тобой можем говорить вместо него его слова. Весь этот набор в интернете. Так зачем это интервью нужно и кто рассчитывает с этого получить дивиденды?
Ну, во-первых, то, что 60 миллионов посмотрели анонс, давайте вспомним население Соединенных Штатов. Мы поймем, что это 1/5 плюс-минус от населения Соединенных Штатов. То есть, конечно, в абсолютных цифрах это колоссально, но в относительных это не скажем, что даже все население Соединенных Штатов. Относительно того, какие задачи перед ним стоят. Как по мне, она достаточно простая. Это перенести ответственность за российско-украинскую войну с Путина на Байдена. Задача замазать здесь все и сказать, что вот, собственно, из-за Байдена эта война и случилась. Нарративом по отношению к Путину здесь будет следующее, что Путин, конечно же, негодяй, но его можно понять. Вот Байден спровоцировал, Байден не сделал, вот Запад нарушал границы, безопасность и все прочее. Эти классические тезисы Кремля. Задача их втянуть в внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах. Карлсон, я, кстати, не переоценивал бы сейчас трагичность ситуации, поскольку Карлсон – это все-таки очень отмаркированный персонаж, с однозначной негативной репутацией у большинства, которого слушает, ну, можно даже сказать, такой фанатский клуб, либо квазитоталитарная секта трампистов. И, соответственно, он сейчас будет агитировать католиков за Папу Римского. Он будет работать прежде всего на эту аудиторию. Часть тех, кто с неокрепшими умами либо политическими своими предпочтениями не устоявшимися, конечно же, на них это может повлиять. Но их небольшое количество. И там как раз пойдет водораздел. На часть повлияет в плюс, а на часть повлияет в минус. Поэтому у трампистов прекрасно понимают, что сейчас вся эта игра прежде всего внутри самого республиканского сообщества. Задача Такера – мобилизировать максимально потенциальный и наличествующий электорат Трампа внутри республиканцев и маргинализировать часть классических республиканцев, которые не поддерживают его. Вся битва фактически там. И последние исследования, которые мне попадали, по крайней мере, в руки американские относительно ситуации в республиканской партии, они показывают, что плюс-минус. Сейчас цифры не имеют полной точности, но относительно ситуация приблизительно такая. Около 40% внутри республиканской партии – это избиратели, либо люди, декларирующие свою принадлежность к республиканской партии, которые отошли от основ республиканской идеологии, которых можно охарактеризовать как популистически ориентированных избирателей. Только 30 плюс-минус процентов остаются в рамках той идеологии, которая, ну, ценностной парадигмы, мировоззренческой, основных ценностных доминант, которые присущи республиканской идеологии. И вот они фактически являются ядром, которое берет Ники Хейли сейчас. И борьба идет за оставшиеся плюс-минус 30%. И вот туда направлена деятельность Такера. Но вне. Почему я считаю, что никакой катастрофы с этим не происходит? Любое неоднозначное, но при этом очень громкое, значимое политическое явление всегда имеет и обратную сторону. Это всегда выброс энергии. И один из немногих, кстати, талантов Путина, который вынужден признать, это он умеет даже самые для себя сложные ситуации превращать в собственный ресурс. И этому вполне вероятно, что у него даже стоило бы поучиться. И вот ситуация с Такером, она же является обоюдозаточенным ножом. И с другой стороны, она мобилизирует и часть тех, кто категорически не воспринимает Такера, а ведь его репутация однозначна, как в среде республиканцев, так в среде неопределившихся, так и в среде демократов. Мобилизирует их как испуг и страх того, что вот теперь уже Такер аж Путина затянул внутреннеполитическую игру. И вот тут может быть ситуация, когда чуть-чуть надорвутся. Ведь нелегко себе представить сейчас в Соединенных Штатах флешмоб из серии «Не голосуй за Путина», либо «Голосуешь за Трампа, поддерживаешь Путина». И самое интересное, что это эхом отобьется сейчас в Европе, где и без того небезосновательно напуганы перспективами избирательной кампании в Соединенных Штатах и вообще возможности прихода Трампа, я бы делил целый ряд рисков от самой избирательной кампании в Штатах, но и от Трампа еще отдельно по результатам избирательной кампании. А тут еще и происходит нормализация Путина в информационном пространстве Соединенных Штатов. Это удар по дых американской демократии и того, что, собственно, на Америку можно положиться как на непотопляемый авианосец. Это такой серьезный удар в борт международного имиджа американской демократии. И, соответственно, это может, наоборот, мобилизировать и силы в Европе по противодействию России. Ведь это за собой несет следующую мысль. В российско-украинской войне и в глобальном противостоянии вокруг нее еще не просто не достигнуто перелома, а даже фактически патовая ситуация сегодняшняя, либо, скажем, уравновешивание путинских амбиций, оно не является устойчивым. Еще даже в этом усилия необходимы. Поэтому Такер мне абсолютно понятно. А России что здесь? Мы можем лишь увидеть, что комплекс неполноценности имперский, он еще более гадкий периодически и дурно пахнущий, нежели комплекс неполноценности угнетаемых. То, как сейчас носятся с Такером Карлсоном внутри России, я раньше говорил, что вообще избирательная кампания в Соединенных Штатах всегда больше заботит российскую элиту, и от нее, от избирательной кампании американской, зависит не столько судьба американцев, сколько непропорционально серьезно зависит российская политика всегда. То сейчас с Такером Карлсоном мы видим, что в целом барин приехал, с кем за ручку подержался, с кем пообщался, куда пошел, чаю отведал, с кем сушку приломил, куда на кого посмотрел, каким образом, кому комплимент сказал. Все это является частью вот этой сегодняшней были для значительной части российского общества и, прежде всего, для пропагандистского аппарата. Путин, конечно же, по максимуму внутри для себя от этого выжмет. И с Кобеевы, с Киселевыми сделают все для этого. У них сейчас просто акт явления барина, ревизора, который приехал вот туда, на Московские болота.
Ну, теперь главная тема для Украины, и не только для Украины, это увольнение. Все-таки еще раз подчеркиваю, это увольнение Залужного, отставка Залужного, это не по собственному желанию, и назначение Сырского. Кто выиграл, кто проиграл, что Украина с этого будет иметь?
На самом деле очень комплексное явление, и я далек от того, чтобы его оценивать, как это у нас внутри страны принято. И это обратная сторона демократии, поскольку мы являемся глубоко демократическим обществом, не всегда правовым государством, к сожалению. Тут нам еще много работы впереди Украины. И позади уже, и впереди. Но демократическая сторона, в частности, в том, что часто политическая борьба подменяет собой политику. И, собственно, фанатский синдром, кто кого, за кого и кто кому симпатизирует, он предопределяет, собственно, и позицию анализа, и оценку происходящего. В случае с Залужным это является продуктом сразу нескольких причин. И результаты этой отставки, они тоже не столь однозначны. Во-первых, надо понимать, что Украина сейчас проходит очень болезненный для себя процесс, сложный, но необходимый, трансформации аппарата государственного и общества с условий короткой войны в условия долгой войны. 23-й год стал годом краха иллюзии, как по мне. И в России, и в Украине относительно того, что война может закончиться быстро. России не удалось додавить. Сначала то, что России не удалось блицкригом победить, было воспринято как какой-то эксцесс. чуть ли не случайность. Вот украинцы оказались крепче, крепкие орешки, нежели ожидали. Решили в 21 году додавить Путина. Не удалось. Пришлось признать, что нет. Придется становиться в оборону и готовиться к долгой классической войне. У Украины потом было наступление, которое пошло куда успешнее, нежели могло бы пойти, но ровно в тех участках, где это не ожидалось, на воздухе и на море. А на суше, где было широко распиарено, там, к сожалению, мы не увидели тех успехов, которые ожидались. И, соответственно, Украина также была вынуждена принять жесткую и болючую для себя реальность того, что кавалерийским наскоком освобождать территории далее не удается. И надо менять, необходимо менять модель противостояния. Это, конечно же, сразу же приводит к тому, что, знаете, вот как в автомобиле, когда вы едете, и у вас постукивает колесо, например, и уже лампочка бензиновая загорелась, что топлива немного. Но вы понимаете, вам еще 10 километров. Вот тут вот буквально на опушечку подняться, там спуститься, и село, и вы уже приехали. И как бы для вас это, конечно, ну, тревожность какую-то вызывает, но суть не критическая. А тут вы поднимаетесь на эту опушку 23-го года. Вот эта опушка – это, собственно, наступление украинское. Поднялись, год победы, говорилось. Смотрите, а села нет. И понимаете, что то, что колесо стучит, собственно, можно и не доехать. И бензина не хватит. Ведь где это село, теперь вообще непонятно. Вы вдаль смотрите с этого холма и понимаете, что дорога еще очень-очень длинная. И явно она не 20 километров, на которую у вас топлива хватит. И вот тут вот все те проблемы, которые еще 30 секунд назад считались не критичными, после победы разберемся. Потом с этим будем разбираться. Они становятся, каждый из них, очень значимыми и критическими для того, что вы можете просто до этой победы не дотянуть. И вот тут вот вылазят и накопившиеся противоречия внутри военно-политического руководства. Но, безусловно, они были. Причем целый ряд этих моментов были проигнорированы, и когда ситуацию можно было доэскалировать,
я не воспользовался. А, прости, я вмешаюсь. Значит, я читал зрителям. Я просто хотел бы, чтобы ты, ну, учитывая время, перешел, к, собственно, к этим двум персонам. Я не знал этого, что позиция на войну Сырского и Залужного принципиально отличались. У меня нет информации, в чем отличались. И я так понимаю, что Зеленский, так сказать, Сырского выбрал. Да? Вот так получается.
Взгляд Залужного более, скажем, осторожно консервативный. Но основные слабости объективные Залужного при дискуссиях были связаны больше с управленческим фактором. То есть у нас осталось достаточно много совка еще в армейской структуре, и что вызывало серьезное напряжение, и, в общем-то, во многих вопросах не решалось. Не столько его подходы к войне, хотя комплексно это сыграло свою роль. А Сырский, он более рискованный в своих военных операциях, как это описывают военные, и, в частности, легче отдает приказы в наступление. Я бы так, возможно, охарактеризовал, хотя, конечно же, это все с натяжкой, поскольку я не являюсь ни военным человеком, ни военным экспертом, поэтому я оставляю здесь пространство
Олег, у меня к тебе следующий вопрос. Вот сегодня, я рекомендую всем посмотреть, я не знаю, видел ты или нет, сегодня сразу же после объявления, так сказать, отставки, включился в прямой эфир этот самый...
Кто-то из военных?
Нет. Сейчас. Портников. Прости, у меня уже юбилей был, поэтому я как Трамп.
Главное, не как Байден.
Что-что?
Главное, чтобы не как Байден.
Да. Нет, как Байден. Все, кранты. Значит, смотри, и он, это был очень длинный эфир, и очень злой эфир. Он по-украински, кто знает украинский, обязательно посмотрите. И он сказал ту вещь, которую и ты говорил, и которую, так сказать, я за тобой повторяю. Ну, вполне очевидно, что более там агрессивная политика и так далее, ведение войны, оно же не обеспечено ни людьми, ни оружием. Поэтому что это за странный выбор?
Поэтому для меня он тоже очень загадочен. Ну, во-первых, вообще Зеленский с увольнением Залужного, он снял бронежилет. Ведь Залужный был амортизатором между ситуацией на фронте и Зеленским благодаря своему легендаризированному образу. Понимаем, что мы говорим не просто о Залужном, а о образе, который сформировался из-за того, что Украина выстояла, и Залужному удалось то, что оказалось просто невозможно. То есть это некий героический поступок, геракловский, эпический, античный, который дал ему образ полубога. И Сырского теперь будет все время сравнивать вот с этим полубогом, а не с Залужным реальным. И, соответственно, сейчас Зеленский снял этот бронежилет, взял на себя всю ответственность за ситуацию на фронте таким образом, поскольку Сырского в отрыве от Зеленского никто воспринимать не будет, по крайней мере, первое время так точно. А во-вторых, здесь вы абсолютно правы, системный разрыв образуется. Сырский более нарванный, его прозвище в армейских кругах, я думаю, всем широко известно, Мураев, Мясник по-разному называют, соответственно, это больше, ну, человек заканчивал российскую военную школу. Например, Залужный никогда в жизни не учился в российских военных вышах, а как раз Сырский – выпускник оттуда. Поэтому здесь по инерции, хотя Сырский может нас удивить, и вполне вероятно, что как раз на этом контрасте, что ему необходимо доказать обратное, он как раз и покажет абсолютно другой результат. Но инертный сценарий, конечно же, говорит о том, что сейчас мы стали на шаг ближе к тому, что будет воевать большая и маленькая советская армия, либо постсоветский армии. А у Зеленского запрос как раз обратный, на то, что необходимо более разумно относиться к мобилизируемым, количеству мобилизируемых, к вообще к людскому ресурсу и к инновациям в армии. Даже в своем сегодняшнем видео Зеленский сказал, что необходимо больше качественного и нового оружия на передовую, более справедливое ее распределение, необходимо обеспечение справедливой ротации военных с фронта. И вот это все нескольким образом диссонирует с образом Сырского.
Извини, я тебе прочитаю вот Инна Грин, ну, люди реагируют. Значит, она цитирует замкомандира 3-й ОШБР Максима Жорина. Это новое военное поколение. Генералы, которые войдут в команду Сырского, являются боевыми и пришли из окопов 2014 года. И, кстати, гости мои сегодняшние, они акцентировали увагу, они акцентировали внимание, только я подумал про прямой, сразу украинский язык. Они акцентировали увагу, да что ж такое, внимание на то, что вот необходимо обновление, и ничего тут страшного нет.
И вот в этом как раз я хотел как раз это обозначить, что, возможно, Сырский нас удивит. Ведь выглядит, что вот здесь есть разрыв между тем, что Зеленский ставит как обновление и заявляет, и образом Сырского. Но при этом там идет целая команда полковников, боевых, реально служивых.
Еще раз, послушай меня, все-таки я кто о чем, а вшивы про баню. Я все про ту же историю, связанную с оружием и с людьми. Ну хорошо, людей можно, мобилизация там и так далее, нагнать, да? А оружия, которого нет. У меня сегодня был гость, я не хочу это говорить в эфире, но он сказал про ситуацию на передовой с снарядами. Я не хочу называть цифры, но так дело...
Снаряд, ремонт техники, там есть проблемы.
Ну а что, Сырский родит снаряды?
Нет, конечно. Поэтому и вопрос в том, что сейчас необходимо более качественное использование с лучшим коэффициентом полезного действия того, что имеется. Ведь, ну, если мы честно посмотрим на ситуацию, мы понимаем, что на сегодняшний день на разных этапах в Украине теряется огромнейший энергетический потенциал, скажем, единица энергии, на пути от приказа до реализации. И там есть еще огромнейшее поле оптимизации, как это лучше использовать, даже тот имеемый ограниченный ресурс. Но конечно же, Сырский сейчас приходит в ситуации, когда нету поля для быстрых побед. Он приходит на нисходящем тренде, когда контекст не будет ему помогать никоим образом. То есть он будет все время в надвисшей тени Залужного. Он сам по себе не ассоциируется с теми изменениями, которые декларирует Зеленский. И при этом всем еще и внешний контекст не сулит Украине сейчас никаких легких побед. Наоборот, он достаточно жесткий. Соответственно, тут можно лишь посочувствовать фактически Сырскому. Наверное, он попал в не лучшие ситуации в эту должность. И, по крайней мере, то, что испарениями было из закрытых кабинетов, доносилось, что он и не проявлял особого желания идти на Головком. Да. Это фактически был
Хорошо.
Приказ президента, и он его выполняет как военный человек.
Последний вопрос. У меня сейчас начинает создаваться впечатление, что отставка Залужного все-таки не, сейчас правильно надо сказать, не результат вот этой зависти к популярности, а все-таки прагматичное желание обновления. Тем более, если ты как президент видишь войну по-другому. Понимаешь? Потому что мы же все время с тобой говорили о том, что он боится, что он пойдет в президенты и так далее, и так далее. Но сейчас я не знаю, почему у меня нет оснований, как бы, да? Потому что выборы очень далеко. У меня все-таки возникает такое мнение, что он решил действительно обновить, потому что обновить. Для того, чтобы пришли свежие люди, потому что война остановилась.
Ну, вы можете вспомнить эфиры наши с вами, где я вам говорил, что фактор политической конкуренции и страха, он больше присутствует в части команды Зеленского по отношению к Залужному как политическому фактору, нежели в целом в команде и нежели тем более у Зеленского. И он не является превалирующим в принятии решения об отставке. Здесь целый ряд системных и эмоционально, и рационально продиктованных факторов, которые дошли до точки, когда уже дальше просто модель, в которой они могут взаимодействовать и доверять, верховному командующему крайне важно доверять главнокомандующему, иметь полное доверие в реализации замысла. И, конечно, этого уже не было. И это привело сейчас. Я думаю, что вы абсолютно правы. Здесь прежде всего попытка оптимизации. Другое дело, что понимают ли на что. Не... Вот тут вот у меня есть определенные, конечно, вопросы. Но то, что фактор эмоциональный здесь просто сдетонировал абсолютно рациональный подход к тому, что необходимо обновление, у меня не вызывает сомнений. Я далек от мысли, что это сведение персональных счетов, либо попытка сейчас политической игры, наоборот, увольнение Залужного – это серьезнейший удар по собственному рейтингу и фактически выталкивание Залужного в том, что он занялся политикой. В чем я, кстати, вообще не уверен, что он займется ею в ближайшее время, по крайней мере. Я вот как раз склоняюсь к тому, что Залужный будет влиять на политику со стороны и иметь еще большее влияние на нее, нежели если он пойдет внутрь. И, скорее всего, он не будет сейчас реализовывать себя как уличный политик.
Представляешь, как его сейчас начнут обходить с разных сторон, чтобы либо
к нему прилепиться,
как рыбы прилипало, либо чтобы он в какую-то партию вступил.
Страшно.
Извини, еще одно слово, еще одно. Бойкая пишет. Есть слух, что Залужный станет спецпосланником Украины по поводу военной помощи от союзников.
Я думаю, не самый худший был бы вариант. Хотя, честно говоря, мне кажется, что Залужный вообще заслуживает на чуть-чуть другую роль. Вот знаете, тогда, если есть 30 секунд условно, я у себя в стриме с него сюда пришел, собственно, об этом говорил, что есть люди, вокруг которых создаются институты, школы, мастера. Есть такое понятие, как, например, украинский институт. Это есть институт Франции, есть Гёте-институшн, American House, у стран институция, которая занимается внешней дипломатией, культурной, просветительской и так далее. Есть, например, советы по внешним делам, которые обычно являются структурами аналитическими по международным отношениям, где дипломаты отсиживают, когда они не в политической обойме находятся и прочее. Нет такой институции в оборонном мире. Вот есть там Вестпойнт, есть образовательные структуры, но вот такой структуры, которая бы обеспечивала аналитическую, аналитическая чисто есть, но аналитическую и представительскую с точки зрения военной дипломатии, такой институции нет. Украина могла бы быть тем государством, которое бы вокруг Залужного фактически создало бы школу изучения современной войны, стратегии, и кооперации в вопросах международной безопасности. И это могло бы быть институцией, которая бы имела бы филиалы в других столицах, сотрудничала бы с военными академиями, готовя образовательные курсы, сотрудничала бы с правительствами в подготовке тех или других решений военных. И вот Залужный, как ресурс для государства Украина, он еще не использован на большую часть своего потенциала. И у него есть все возможности создать себе имя и еще больше, нежели он на сегодняшний день есть. Он уже в истории Украины, но он может стать еще более объемной фигурой на этих страницах.
Спасибо тебе большое, что нашел время. Очень-очень интересно, как всегда, Олег Сакен. Ваш друг. Да. Спасибо тебе. Хорошего вечера. Накидайте ему кофе. Ну, видите, он старался, я старался. Тут, кстати, пару человек бросило. Поддержите мой канал. Спасибо большое, Олег. Значит, Катя прислала сообщение. Ну, такое, она возмущается. Военные сообщают, это, кстати, разные источники сегодня сообщали. Военные сообщают, что Starlink начал массово поставляться российским военным через Дубай. Аккаунты активированы и работают на оккупированных территориях. Я хочу сказать и Кате, и сказать всем, кто отреагирует на это там злобно и так далее. Дорогие друзья, это война. Почему, я не понимаю, почему русские не могут купить вот эти вот Starlink? Почему они не могут купить? Они спокойно... Вот Бойкая пишет. Вот это вот типичная ошибка. Этим должен заниматься Пентагон. Вы хотите сказать, что Пентагон должен позвать Илона Маска и сказать ему, чтобы не работали на русской стороне Старлинки? На каком основании? Полина Кухра пишет, потому что они под санкциями. Кто под санкциями? Вы же понимаете, как это работает? Лептос пишет, Матвей Юрьевич, это своего рода как дать ракеты. Так, начинается. Да.
У меня есть простой ответ, извини, я просто работаю, не могу печатать. Ну, то, что я тебе прислала, эта новость важна по двум причинам. Ну, да. Во-первых, это ответ некоторым зрителям определенным, которые несколько дней назад комментировали, что Маска критиковать нельзя, потому что нужно достичь одну треть или хоть немножечко того, что сделал он. Ну, а во-вторых, это
и моя позиция, это к Маску не имеет никакого отношения.
Ну, оно имеет, потому что Маск, он CEO этих компаний, и есть санкции. Санкции, ну, их смысл в том, чтобы кое-какие вещи не были поставлены.
Катя, прости, пожалуйста, можно я... Прости, нет, не могу, не могу.
Здесь есть еще одна деталь.
Подожди, давай разберемся. Катя...
И то, что многие компании Маска получают деньги от федерального американского бюджета.
Катя, пожалуйста, остановись и послушай меня. Первое, Маска можно критиковать, но тут его критиковать незачем. В сообщении, которое ты мне прислала, написано, что не Маск поставил России эти терминалы, а они привезли их из Дубаев, где они абсолютно спокойно продаются. Маск, занимаясь ракетами, машинами и так далее, у него нет полицейского в Дубаях и в других странах, которые бы проверяли паспорта, кто покупает эти терминалы. Это две разные проблемы. Он не нарушает санкции, он не поставляет. Идет обычная история, как в Россию попадает серый импорт. Импорт через другие страны. Другое дело, что правительство должно обратиться к свободному, вольному предпринимателю в демократической стране и убедить его, а у него есть геолокация этих терминалов, чтобы он эти терминалы отключил.
Это конечно, конечно, только давай сделаем тогда с тобой договор, что в течение нескольких следующих месяцев я дам тебе 100 гривен или ты мне, что эти терминалы не будут выключены, потому что он их отключил Украине, аргументируя, что он не хочет быть участником эскалации
правильно.
Конфликта.
И ты знаешь, но как поступила Америка? Ты знаешь, что сделала, да, Америка? Знаешь, что
я
сделала?
Помню.
Что?
Сейчас,
как был решен этот вопрос?
Ну, одна из того, что я помню, что они что отчасти обещано было от каких-то людей, что будут поставки, и много-много разных стейтментов, что под вопросом будут ставить финансирование.
Нет, ты забыла информацию. Пентагон за свои деньги купил терминалы для Украины и регулярно оплачивает их работу. Понимаешь? Маск не дает Украине, он не вмешивается в эту войну. Пентагон купил. Поэтому давай, вот понимаешь, еще раз, надо аккуратней.
Я не аккуратнее, я ничего не говорю. Я объясняю просто потому, что ты прочитал, но там был смысл в другом. Там был смысл в том, что Маск анонсировал, я не буду включать Старлинки за наш счет, потому что не хочу эскалации конфликта. Делаю я тебе такое обещание. Если в течение следующих 6 месяцев эти Старлинки, которые в оккупированных территориях действительно выключатся, я дам тебе 100 гривен. Вот клянусь. Но если они не выключатся, я даже буду удивлена.
Бесполезно, Катя. Я тебе объясню, почему. Ты принимаешь русских за идиотов. Они не идиоты. Они знают, что будут делать. Они привезут 1000 терминалов. 5000, 10000. Они опустошат все магазины. А дальше они будут раз в неделю терминалы менять. Вот они будут на оккупированные территории их завозить, давать солдатам и так далее. После этого через неделю терминал забирается и привозится в Ростов.
Ну,
а другой терминал?
Ты не можешь мне сказать, что у Маска, который строит ракеты и так далее, нету возможности просто сделать так, чтобы у этих терминалов, которые были засечены, не знаю, там в Авдеевке, чтобы не сделать брака.
То есть ты имеешь в виду, что Маск должен создать департамент? В общем, короче, Кать, послушай меня, я не хочу, уже передача идет 1:13. Послушай меня, ничего этого не будет. Ничего никто не будет отключать. У них будут терминалы. Я не знаю, что здесь, особенно сейчас, на фоне выборов в Соединенных Штатах, чтобы кто-то с Маском разговаривал. Наверное, с ним как-то поговорят, потому что информация пришла. Но...
Нет, я не говорю, что говорить публично, просто получается вывод такой, что... Отключать украинцам и солдатам украинским, которые нуждаются в этом, можно.
Нет, не можно.
Но и строить ракеты, которые летят черти знает куда, которые действительно интересные и потрясающие и так далее, можно. Но потратить ресурсы как владелец компании, чтобы максимально со своей стороны убедиться, что российские солдаты, которые ищут любой способ уничтожить на генетическом уровне украинцев, невозможно.
Да.
Такой получается вывод.
Ну, только это ты перекручиваешь факты, чего я не люблю. Все, послушай.
Нет, я не перекручиваю.
Катя, послушай, оставь меня. Ну, мне надо закончить передачу.
Он получает страшное бабло от всех компаний, которыми он владеет.
Катя,
он
почему ты меня не слышишь?
Подожди, он получает ресурсы от Соединенных Штатов. Я надеюсь, на этом закончу и отпущу тебя, потому что я сейчас не около телевизора, я не вижу комментарии, я знаю, твои зрители говорят, Катя, не учи папе жить.
Нет, они пишут, маска на мыло, у него один бог бабло, да, они не понимают.
Потому что это их сыновья, которые воюют сейчас, ну, в смысле, я твоя дочь, понимаешь, я сейчас не воюю, но у многих твоих зрителей и многие мои друзья сейчас находятся на фронтовой линии, и меня интересует, и, наверное, моих друзей, которые американские налогоплательщики, чьи деньги идут в компании Маска, что Маск следующие несколько месяцев будет делать, чтобы не участвовать в эскалации конфликта. Посмотрим.
Спасибо. Финальный стих. Он здесь. Я предупредил Ивана Каприса, что прочитаю его стихотворение. Он написал замечательное стихотворение. Просто замечательное. Называется оно так: «Из переписки с украинским другом». Сегодня я очень напуган, друже. В тебя может утром попасть ракета. Меня могут бить сапогами в луже и даже убить. Вот такое лето. Ты пишешь о вечности, о гармонии, звуках, рассыпая буквами о любви, покое. Я ж трясусь от любого шороха, стука, и сочится кругом что-то липкое и густое. Прости, не отвечу тебе тем же штилем. Слова не стыкуются цепью к чему-то годною. Просто жду, когда вместе пригубим или споем, чтоб неслось на всю преисподнюю. Замечательное стихотворение. Иван молодец, как всегда. Я хотел бы, чтобы эфир, который идет 1:17, вы как-то вот не только как Лапина, Ляпина, Татьяна, благодарю вас, Матвей Юрьевич, лайк. Вы поставили лайки, проверили, подписаны ли вы на мой канал. И чтобы вы бросили немножко донатов. Посмотрите, можно в гривнах, можно в рублях, можно кинуть пару чашек кофе. И, естественно, подписаться в Патреоне. Значит... Я благодарю вас, что вы были с нами. Рассказывайте друзьям о том, что существует мой эфир. Тут один человек написал, я вот удивляюсь, такой хороший эфир и нет подписчиков, так сказать, 5000 плюс зрителей. Да я понимаю, Катя пишет, у тебя больше 5000 зрителей. Катя, люди набежали на темы. Кстати, завтра мы продолжим эти темы, в том числе и эти. Галина Лебедева пишет, Матвей, почему ваша дочь вас не уважает? Извините, это напрягает. Галина, вы не понимаете. Кате 24 года. И я не могу затыкать ей рот. Более того, у нее, я надеюсь, будет хорошее будущее. И представьте себе, что она будет на каких-то дебатах. Как вы считаете? Она должна обладать качеством, чтобы ее не заткнули. Поэтому в данном случае я не отец ей. В данном случае я с ней дискутирую. В каждом человеке, который видит себя в политике, обязательно должен быть кусочек Жириновского. Только без сапог в Тихом океане. Спасибо вам большое, что вы были со мной.